Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Добрый день, здравствуйте. С вами канал «Ищем выход», на котором сегодня мы будем рассуждать о такой актуальной теме, как Северная Корея. Ну, раз уж сейчас Северная Корея стала такой важной для России страной, то неплохо бы о ней и вспомнить. Значит, по поводу Северной Кореи, что интересно. В Советском Союзе Северная Корея, и к ней было очень такое сложное взаимоотношение. Сложное отношение. С одной стороны, Северная Корея была вроде как строила социализм, и были, значит, естественно, страна, победившего социализма, встала на социалистический путь развития. Советский Союз помогал Северной Корее в войне с Южной, да, в 50-53 году, война на Корейском полуострове. Об этом, правда, нельзя было говорить, но об этом все знали, да, что там воевали советские летчики, и то, что были, значит, там китайские, да, и фактически китайская армия воевала вооруженная советским оружием. Поэтому, с одной стороны, Корея считалась, Народно-демократическая республика считалась соцстраной. Значит, но в то же самое время к Северной Корее было сложное отношение, потому что поначалу Северная Корея и была создана Советским Союзом. Да? То есть там... То есть, начиная там с 45-го года, когда появляется КНДР, вот, и надо сказать, что режим Ким Ир Сена тогда пользовался в Корее огромной поддержкой, да, все ждали, что вот пришли там освободители от японской оккупации, действительно безжалостные, и что вот все сейчас будет хорошо. Но они, конечно, были там 100% под советским контролем, да, и Ким Ир Сен – это был такой маленький Сталин, который, значит, естественно, правда, он был совершенно такой маленькой сталинской копией. Ну, Советский Союз полностью всю Северную Корею контролировал. И что случилось потом, да, после... в 53-м году, после смерти Сталина и после прекращения корейской вот, войны на Корейском полуострове, попытался Советский Союз повернуть Северную Корею примерно туда же, куда шел сам. Да? И вот тут начались проблемы. Дело в том, что тогдашняя Северная Корея, она называлась Народно-демократическая не просто так. Потому что существовала такая теория, согласно которой, значит, прежде чем перейти там, к окончательному социализму, да, то понадобится некий отборочный этап. Да, некий такой отборочный этап, такая тренировка. Народная демократия. Что значит народная демократия? В течение этого периода предполагалось, что можно... иметь какие-то несоциалистические институты. Например, не обязательно колхоз, можно какое-то сельское хозяйство. Что не обязательно главная партия должна будет называться этой самой коммунистической. Вот. В Польше была, например, Польская объединенная рабочая партия. Да, коммунисты, но она все-таки не совсем коммунисты, объединенная рабочая партия. Была партия сельских хозяев. Там, то есть в Восточной Германии было несколько там, партий. Понятно, была главная, да, там, немецкая социалистическая партия. Но остальные то тоже можно. Маленькие, понятно, заседали они там в местном Верховном Совете. Нормально. То есть, ну, как бы ничего, какая-то многопартийность, да. А вот. И предполагалось, что страна народной демократии – это не... как бы еще не зрелый социализм. Вот Советский Союз – это зрелый социализм. И, собственно, у Советского... И вот здесь получалось, это очень была важная идея, что у Советского Союза преимущество не в том, что он такой самый большой и сильный может прислать войска, да, а потому что он еще и самый продвинутый и прогрессивный. И вот это Ким Ир Сену очень не нравилось. Почему не нравилось? Значит, здесь потому что у северокорейского правительства, да, у них была какая история? Там были разные фракции. Там понятно, что японскую оккупацию снесли советские войска, но здесь были и местные партизаны. Были местные партизаны, и здесь еще какая была интересная история, что с одной стороны, что вот с граница между Северной и Южной Кореей, ну, между советской и американской зонами оккупации, будем говорить так, она была достаточно прозрачная. И кому не нравился режим севернее 38-го параллеля, мог уходить. Это была, кстати, очень похожая история в Германии, в Восточной и Западной Германии. Потому что до начала 60-х между Восточным Берлином и Западным не было границы. И если кому не нравилось, ну совсем уж не нравилось то, что происходит в Восточном Берлине, там, да, то, что происходит в Восточной Германии, он всегда мог перейти в Западный Берлин и просто вот ногами по улице. И там как-то зацепиться, а потом, если надо, сесть там в самолет, в поезд уехать в Германию, уехать в Западную Германию и там жить. То есть, ну, если, конечно, мог устроиться, был, мог чем заниматься, готов был там работать, ну да, пожалуйста, уезжай. И это было, стену-то построили между Западным и Восточным Берлином, построили только, вот, вернее, Восточный Берлин приказал, Германия приказала окружить Западный Берлин стеной. И никому больше уже из немцам уже Восточным нельзя было ехать. А уехало довольно много тогда, потому и как бы вот эта оппозиция, да, которая потенциально могла быть недовольна, она сама себя изгнала. Ну, не нравится вам, ну, мы, в принципе, вас сильно не держим. И в Северной Корее была очень похожая ситуация. Там, ну, кому не нравится Ким Ир Сен, ну, вали на юг, мы тебя там особо не держим. И примерно процентов 10, кстати, северокорейского, там, корейского населения, она смоталась, уехала на юг. Что еще интересно здесь? Что еще вообще общего, да, между вот этой историей Северной и Южной Кореи? Там в Северной Корее не было коммунистов, да? Не было коммунистов, потому что здесь там были местные партизаны, которые воевали с японцами, но вот такую вот коммунистическую компартию Кореи разогнали еще в 27-м году и официально распустил еще Коминтерн. Поэтому нет коммунистов. И получилось так, что здесь вот в Южной Корее, самое смешное, в Южной Корее коммунисты были, в Северной Корее не было. И они сказали, естественно, северокорейские коммунисты, которые, значит, ну, должны быть там под контролем Советского Союза, их стали там собирать сбору по сосне, приказали привезти, там приехали разные, приехали корейцы из Советского Союза, приехали из Китая привезли, значит, приехали с юга, которые действительно искренне люди верили в коммунизм, ну давайте, ну, можно ехать на север, были такие, и какие-то те самые еще партизаны. Какие-то еще партизанские командиры, которые сопутствовали, сопутствовали вот этой Красной Армии. И вот получилась такая особия, получился конгломерат, такую правящую элиту Северной Кореи, ее советские военные советники собрали так сбору по сосне, самых разных людей, да, и как только, значит, ну ладно, выдвинули Ким Ир Сена. И вот здесь самая интересная такая была история, что Советский Союз в 1953 году, да, и какой момент, Северная Корея, как только она поняла, что ну да, вот все, ок, мы поняли, как надо делать, вот есть товарищ Сталин, мы сейчас там, вот у нас в Москве товарищ Сталин, а у нас Ким Ир Сен, и мы будем вот вокруг Ким Ир Сена строить свою власть, свое государство. И тут Советский Союз говорит, что Сталин – это плохо. Что Сталин – это плохо, что колхозы, ну, в Советском Союзе колхозы отменить нельзя, но, по крайней мере, немножко смягчают как бы режим в сельском хозяйстве, а в Восточной Европе вообще сворачивают, вообще тормозят коллективизацию сельского хозяйства. Попробовали? Ну, 53 не получилось. А здесь в... Значит, соответственно, в Северной Корее это так не получилось. В Северной Корее наоборот, Ким Ир Сен начинает: давайте делать коллективизацию, давайте делать все, как только что делал Советский Союз. И плюс еще какой есть момент, который очень играет сильно тогда в плюс Ким Ир Сену. Северная Корея – это страна с развитой промышленностью. Вот там юг, Южная Корея, она нищая. Там просто голота вообще, ничего, да? Там люди кормятся вокруг там, американских военных баз. А ну, на севере они тоже кормятся вокруг советских военных баз, но там все-таки промышленность какая-то есть. И там поживее все. И... Значит, здесь вопрос в том, что а что делать дальше, думает Москва, да? Дальше делает Москва? Москва говорит Северной Корее, что ну давайте, вот у вас тоже не надо коллективизацию, у вас тоже не надо, там надо как-то посвободнее, да, надо дать свободу, да, значит, там. Что все получают, и все стараются получать Ким Ир Сена. Ему говорят, что, ну, во-первых, Советский Союз говорит, что не надо строить тяжелую промышленность, и денег на это не дадим. А Северная Корея уже запустила программу индустриализации. Потом, значит, когда пропадает зерно, северокорейские власти запрещают частную торговлю зерном. От этого еще хуже. Вот. Москва требует снизить темпы коллективизации. И здесь Ким Ир Сен понимает, что в Москве сидят люди, которые, в общем, ему помочь не хотят. Что в Москве помочь ему не хотят. А можно договориться с Китаем. А вот у Мао Цзэдуна все в порядке. А вот Мао говорит, да, надо и коллективизацию, да я там от себя оторву и денег дам, и я еще там и то и все помогу. И Северная Корея начинает дружить с Китаем. А для Советского Союза, который только что начал вместо там, русских с китайцем братья навек, начались с китайцем, начались проблемы, для них Ким Ир Сен, ну что это такое, пропади ты пропадом, понимаешь, мало нам Мао Цзэдуна, и нам еще хочется, а тут еще этот нам подбрасывает проблемы. И плюс еще в Советском Союзе борьба идет с культом личности, а Ким Ир Сен только начал строить этот культ личности. Да. И еще, ну вот у Советского Союза еще проблемы с культом личности, это в Албании. Советский Союз насмерть поссорился тогда в конце 50-х с Албанией. А почему поссорился с Албанией? Ну, во-первых, потому что албанский вождь Энвер Хаджа, это тоже такой маленький Сталин. А во-вторых, потому что Советскому Союзу пришлось выбирать либо восстановление отношений с Югославией, с маршалом Тито, который Албанию терпеть не мог, или, значит, поддержка Албании, которая с, значит, с Югославией не дружит. Ну, выбрали типа, потому что все-таки Югославия посерьезнее, поважнее. Вот. И вот на фоне всех этих проблем политических со всех сторон оказывается, что Северная Корея идет, что называется, не в ногу с московским руководством. Ну, а кто не с нами, тот против нас. И к Северной Корее начинается очень холодное отношение. Да? Вот. Очень холодное такое, неприязненное, такое, не то что неприязненное, холодное отношение. И в, наконец, окончательно ссорится в, значит, Северной, не то что ссорится, расходятся пути Корейской Народно-Демократической Республики и Советского Союза, значит, соответственно, на 20-й съезд Ким Ир Сен не поехал. Вот, он знал примерно, о чем там будут говорить, поэтому не собирался туда ехать. Вот, и, в, соответственно, в Северная Корея начинает, как говорится, жить своим умом. И вот следующий момент, да, когда начинается, Северная Корея начинает жить своим умом, он потом, Ким Ир Сен, конечно, поехал в Советский Союз и просить денег поехал. Вот, и дальше и Северная Корея и Ким Ир Сен сообразил, как ему надо правильно выстраивать линию. Да? Если нужны были деньги, он обращался в Китай и говорил: ну вот, или помогаете мне, или я все-таки перейду окончательно на сторону Советского Союза. Ну и Китай что-то давал. Потом обращались в Советский Союз и говорил: ну вот, слушайте, надо помочь, поддержать, мы тут строим все-таки социализм, а если не поможете, ну я тогда перейду, окончательно перейду к Китаю. И Советский Союз тоже помогал. И вот так виртуозно совершенно действовал Ким Ир Сен, очень ловко, который и сумел попользоваться и одной стороной, и другой, и китайской, и советской. И пошел, называется, вот таким своим путем. Ну, значит, после этого, вот после короткого перерыва, это я так немного рассказал о том, как вообще появилась Северная Корея и почему у нее такие сложные были отношения, Советский Союз так достаточно прохладно к ней относился, потому что шли не в ногу Советским Союзом. И коммунизму, ну, особенно путем. Ну, а после короткого перерыва я расскажу о том, что, наверное, интересного можно увидеть в Северной Корее сейчас, да, какие там особенности. Не переключайтесь, я напоминаю, что программа на канале «Ищем выход» выходит благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое подходящее время эту поддержку нам оказать. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, продолжая по поводу Северной Кореи, да, значит, вот эта вот история с народной демократией, да, северокорейской, они чем, что еще у нее интересно? Да? Значит, как я уже сказал, Ким Ир Сен был таким политическим животным, он очень понимал хорошо, что и как надо делать, и как управить собственной стране. Значит, как только он сосредоточил в своих руках всю власть, а как он сосредоточил, а он перестрелял тех, кто был, ориентировался в свою, в Китае, значит, в корейском руководстве, тех, кто ориентировался на Москву, и тех, кто ориентировался на Китай, он перестрелял. И все остались, только он всю внешнюю политику взял, замкнул на себя. И, значит, первое, что сообразил, что сделал Ким Ир Сен, он в Северной Корее разрешил рынки. То есть он так сказал, что на данном историческом этапе существование рынков неизбежно. То есть не то, чтобы их разрешили. Он не сказал, что частная собственность – это хорошо. Вот она неизбежна. Вот такой исторический этап, понимаешь. Вот у нас. Поэтому рынок норм. И в Северной Корее времен Ким Ир Сена, при лютых всех этих там ограничениях, запретах там, на радиоприемники, на общение с иностранцами, на все на свете, а рынок было можно. Они, конечно, были, это были ограничения. Были ограничения по времени, сколько там этот рынок мог работать. Там было выделено несколько специальных дней в месяц. Это было какое-то там огороженное пространство. Значит, там для этого делали. Значит, было там запрещено к продаже, но на это тоже закрывали глаза. И вот там раз в неделю народ собирался на такую большую ярмарку, все, что кому надо было, можно было купить, продать дорого. Дорого продавались под полы, но было можно. Было можно, сидели, стояли, торговали. Все знали, что вот можно прийти на шопинг, запастись и купить, да. И были маленькие. И постепенно, значит, естественно, так постепенно страна немножко обогатела, но там рос ассортимент и повышалось качество. Это первый шаг, который позволил Ким Ир Сену, понятно, да, в магазинах ничего нет, там все по карточкам, но есть рынок, на котором без проблем можно все купить, если деньги. Следующий момент. Значит, в Северной Корее, и в чем ее было принципиальное отличие от практически всех социалистических стран, там был самый либеральный валютный режим. То есть, во-первых, там были в 70-е годы валютные магазины появились, а во-вторых, можно было, значит, без проблем, если у тебя есть валюта, пожалуйста. Имей валюту. В Советском Союзе за торговлю валютой расстреливали. А там нет. Северная Корея считала, что любой приток валюты – это хорошо. Переводы от родственников в долларах – очень хорошо. Пойдешь в магазин, мы тебе продадим в втридорога цене. Потому что в Северной Корее было довольно много людей, этнических корейцев, которые приехали туда из Японии. Потому что в Японии их реально там дискриминировали, обижали. Плохо было корейцу в Японии, фамилии там они меняли. Вот, и японцы плохо к ним относились. Но кто-то уехал в Северную Корею, пожалел, но обратно было уже нельзя. А родственники оставались, присылали из Японии там деньги, подкормиться, это не запрещалось. Вот, меняйся там как хочешь. Вот. Что еще был, какой момент? Значит, в Северной Корее тоже закрывали глаза на работу всякой, на всякую надуманную работу. То есть отработал смену в магазине, в смену там у станка, пришел домой и давай копашись, делай что-нибудь сам как хочешь. Называлось это, ну, формально это обставлялось, как что это такие специальные надомные бригады, которые работают в рамках государственных предприятий, и они отходы этих предприятий они используют в качестве сырья. То есть, что-то подобрал на заводе, ты можешь унести домой и что-то с этим сделать. Да, и производили всякие ширпотребы, нужные людям, там, хорошо ли, худо, но было такое вот традиции ремесленничества. Но при этом самое интересное, что, наверное, самая большая была проблема у Северной Кореи, это отношения с Южной. Почему? А потому что до Ким Ир Сена Северная Корея была сравнительно богатая, а при Ким Ир Сене она стала по отношению к Южной, а Южная Корея была нищая. А потом получилось наоборот. Южная Корея довольно долго была нищая. Ну, степень нищеты, как Южная Корея жила, да, судя всего, можно судить по такому принципу, да. В Северной Корее был, в Южной, простите, в Южной Корее был запрещен кофе, был запрещен импорт кофе. А в 60-е годы. Потому что валюту, потому что излишество. Потому что валюту, тратить валюту на кофе, вы с ума сошли? Вон горячий рисовый отвар, пейте, и будет хорошо. Там чашку эспрессо выпить, это в 70-е уже в Южной Корее, там в дорогом баре можно было себе дать чашку кофе, это считалось роскошь. Роскошь. Это стоило как обед. Стоило как обед, как пообедать. А, значит, здесь, соответственно, так Южная Корея вот настолько была нищета. А постепенно Южная Корея богатела, а Северная Корея стала, скажем так, не так быстро строить социализм. И в 67-м, кажется, году Северная Корея стала единственной страной в мире, в которой было запрещено, сажали в тюрьму за владение радиоприемником в мирное время, да? И все, вот радио нельзя слушать. Радио нельзя слушать. Только фиксированные приемы, только переключать на официальные станции. Иностранное радио слушать нельзя. Вот, значит, дальше. Все иностранные публикации были запрещены, все, что не технического характера. Причем даже для стран социализма. То есть была запрещена там условно Вашингтон-Пост. Газета «Правда» была запрещена, и Жюбао китайская запрещена. Да? То есть и вся советская и восточноевропейская литература тоже была запрещена. И Маркс, Энгельс и Ленина тоже было запрещено. Ну, там сократили цитатники. Да? Вот. Потом вообще запретили иметь иностранную литературу. Значит, частные поездки за границу там были запрещены до начала 21 века. Остальные только либо в командировку, либо специальному разрешению. Значит, иностранные туристы приезжали только группами, только под контролем. А, значит, здесь вот это вот и почему? Ну, чтобы скрыть экономическое неравенство, скрыть от народа то, что в Южной Корее живут богато. А в Северной нищета. И вообще вот с этим по этому поводу есть очень интересный фильм, я очень советую его посмотреть, который очень хорошо вот эту историю показывает. Значит, «Гений математики». Фильм «Гений математики». Он про что? Значит, там математик из Северной Кореи, крупный ученый, гениальный, с мировым именем, он живет хорошо. Он живет, ну, живет так, как может жить профессор в Северной Корее, все нормально. Вот. Не богатый, но не бедствует, все в порядке, он уважаемый человек, там все серьезно. Но ему настолько тошно от этого северокорейского режима, что он бежит на юг, он бежит в Южную Корею. А в Южной Корее его в математике не берут. Там очень замкнутая такая элитарная система, и он, да, он, в общем-то, уже не хочет всего этого. Он бежит вместе со своим сыном. И он устраивается на работу охранником, садовником в престижную школу. Ну, кому-то надо в этой престижной школе работать садовником, вот он беженец из Северной Кореи, он там работает садовником. А для его сына это трагедия страшная, потому что он там, в Северной Корее, он был сыном университетского профессора, а здесь, в Южной Корее, он сын садовника. Да, вроде как можно жить, да, понятно, что там они живут, квартира там есть, ну, жить есть, но сравните, да, у него с другой социальный статус. И в Северной Корее он, ну, сам по себе сын ничего особенного себя не представляет. А там он, как я сказал, был сыном профессора, здесь он сын садовника. Ну, и отношение к нему. А Северная Корея достаточно такое кастовое общество. Там очень важно, там, кто твой отец, и, кто, и не только кто ты сам, но и кто твой отец, твоя семья, где-то учился, что-то добился. И сын у него пытается, они додрать, значит, он отца, значит, материт последними словами, что тот вот, променял. На что-то прям, он говорит, так свободу же, сынок, ты что, не понимаешь, здесь свобода? Да какая свобода? Ладно, у нас там в Северной Корее свобода. И сын бежит в Северную Корею и погибает при переходе границы, и в него стреляют южнокорейские пограничники. Вот для отца, конечно, это очень большая драма. И в итоге у него хорошо, там в этом фильме хэппи-энд, он находит себе там друга, который там, молодого парня, которого он учит математике, и он как бы, ну, вот как сын ему, так относится к нему отечески. Ну и потом признают, да, и он там встречает его, другой знаменитый математик, узнает его и говорит тому школьному начальству, да вы что, с ума сошли, у вас гений математики, работает садовником, там уже спятили. Это человек, там, который там, в мире по пальцам одной руки можно посчитать такого класса. И но в итоге все равно он и в Южной Корее не приживается со своей всей гениальностью, и он уезжает в Западную Германию, ну, где в Западной Германии там, ему там, дают научный институт, он занимается там, своей любимой математикой. А вот эта история такая очень показательна. Еще почему? Потому что с точки зрения Северной Кореи никакой Южной Кореи не существует. Есть марионеточный американский режим. Есть марионеточный проамериканский режим, который они не признают. Да? Они называют его не иначе, как марионеточным режимом, несуществующим государством, которое вот только сейчас, которое обязательно будет покориться там, Северной Корее, наряду с Демократической Республикой, да? И значит, будет там, наведут они свои порядки. Вот. Ну, соответственно, Южная Корея, кстати, тоже Северная не признает, они считают, что есть одна Корея, а вот здесь вы, значит, такие. Значит, что еще можно сказать про Северную Корею там интересного, да, вот в общем таком, чтобы могли себе представить? Да? Это страна, в которой семейство Кимов выстроило идеологическую систему, ну, которую можно назвать, которая тогда сплошная отрицаловка всего. Да? То есть вот есть правильная Северная Корея, а остальные неправильные вообще все. Ну вот Россия сейчас помогает, Россия хорошая. А все остальные нет, это все, ну Америка это вообще ад. Южная Корея просто не существует. Там Китай, да, Китай хороший, но Китай с хорошими ограничениями. Потому что Китай кормит, Китай помогает, Китай поддерживает. Китайские товары, китайские деньги, какие-то там китайские инвестиции. Да? Вот. Ну и мощнейшая система пропаганды. И, кстати, да, если вы зацикливаетесь на, там, на технологии, да, на то, что вы имеете достаточное количество, там, можете наклепать горы оружия, ну да, можно наклепать горы оружия и поставить их вдоль этой линии разграничения, да, и постоянно угрожать Сеулу, что вот мы сейчас там сметем Сеул, если что-то пойдет не так. Вот. И, кстати, самое интересное, что если довольно долго была история про то, что Южная Корея хотела бы объединиться с Северной, то сейчас ситуация изменилась с какой точки зрения? Южная уже не так хочет, Южная Корея уже так, да, на словах говорится, что, ну, конечно, там, но сейчас уже не хочется. Они смотрели на урок Германии, потому что, да, восточная, значит, западная Германия и восточная хотели объединиться, и объединились, и западная Германия вбухала колоссальные деньги в восточную, а восточная все равно голосует за альтернативу для Германии, да, альтернатив für Deutschland, а восточная все равно это самое говорит, что ей все плохо, что все мало, что все, а вот при Хонекере было-то хорошо, и ничего с этим не сделать. И боятся сейчас, Южная Корея боится, что, ну, допустим, да, случилось чудо, что-то случилось с Кимами, и пришла вот это вот, и вот объединиться. Ну и что? И сколько нам надо потратить, чтобы подтянуть уровень Северной Кореи до уровня Южной? И главное, для чего, если они не хотят, хорошо, мы будем... они усмотрят, потому что большое количество... Вот, вот классический пример, да? Вот еще раз повторю, вот этот фильм очень наглядно показывает, что отец говорит сыну: сынок, ну тут же свобода, тут я ученый, там, да, ну, хорошо, я пока еще ничего, но здесь я могу говорить, что я хочу, здесь за мной никто не следит, здесь все в порядке. А там, а он говорит, а сыну нет, ему не важно даже, что у него уровень потребления стал даже выше, а статус нет. А статуса нет, и вот эта вот раздача статусов в Северной Корее, а там даже на этом значки все должны носить значки с вождями, а по значкам сразу видно, у кого какой статус, у начальника, и значок получше, да, такой, цветовая дифференциация значков. И вот эта вот раздача статусов и сословий – это важная история, потому что не все можно измерить одними деньгами. Так что что здесь можно сказать? То, что РФ стала вот так вот дружить с Северной Кореей, да, и демонстрирует значение, это означает, что, конечно, произойдет попытка как-то вот эту вот из северную северокорейские опыты, северокорейские практики, да, обязательно как-то учесть, внедрить, попробовать, да, они это, конечно, это постараются сделать. Так что, ну что же, кратко, я надеюсь, сумел коротко рассказать представление о том, что происходит у нас в Северной Корее. Про нее достаточно сейчас в последнее время много материалов доступно. И могу только их порекомендовать, с ними знакомиться. Спасибо, спасибо, кто слушал нас сегодня. Напоминаю, что канал всегда будет рад вашей доброжелательной поддержке. Вы знаете что? Пишите вопросы в ваших комментариях, на которые я постараюсь ответить и обратить внимание на комментарии, там, вот, которые были под предыдущим прямым эфиром. Коллега написал, что говорит, Райффайзен, когда говорили мы о московской, об санкциях, об ограничениях в отношении московской биржи, значит, там коллега написал, что говорит, Райффайзен не подсанкционный банк, а вы сказали, что подсанкционный. Ну, конечно, оговорка. Вообще, во время таких эфиров, стримов, конечно, возможно, оговорки. Напоминайте, поправляйте. Буду признателен вам за любые комментарии. Спасибо, уважаемые коллеги, и до встречи через несколько дней. Думаю, у нас будут еще какие-то новости. Всего доброго. До свидания.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.